«Послушай», — сказал Масклин, — «они легко могут доставить нас в нужное место. Флорицы пролетают на них тысячи миль. Представь себе, тысячи миль, и не тебе копченой лососины, не хотя бы этой розовой размазни. А уж 18 миль мы как-нибудь продержимся». Гердер заколебался. Хохолок что-то забормотал. Гердер прочистил горло. «Хорошо», — снисходительно сказал он. «Уж если этот заблудший язычник летает на гусях, то мне и подавно это не составит никакого труда». Он посмотрел на серых птиц, покачивающихся в лагуне. «Разговаривают ли флорицы с этими тварями?» Талисман перевел его слова «Шарап». Та покачала головой. «Нет», — сказала она, — «гуси очень глупые. Дружелюбные, но глупые. Зачем разговаривать с теми, кто не может ничего ответить?» «А ты что-нибудь рассказал ей о наших делах?» — спросил Масклин. «Нет, она не спрашивала», — ответил талисман. «А как мы сядем на этих птиц?» Шарап сунула пальцы в рот и засвистела. К берегу подковыляли полдюжины гусей. Вблизи они казались просто огромными. «Где-то я читал о гусях», — сказал Гердер в каком-то смутном ужасе. «Там было сказано, что одним ударом своего клюва они могут перебить человеческую руку. Ударом крыла», — поправил его ангел, глядя на огромных серых птиц, возвышающихся над ним. «Ударом крыла, а не клюва!» «А уж если соблюдать точность, то это могут делать только лебеди», — негромко поправил Масклин. «А гуси — существа мирные, чуть что пугаются». Гердер посмотрел на длинную шею, которая раскачивалась над ним взад и вперед. «Вот уж не подумал бы», — сказал он. Много времени спустя, когда Масклин взялся писать историю своей жизни, он описал этот полет как самое страшное из всего, что ему довелось пережить. К тому же, — добавил он, — еще никогда в своей жизни он не летал так высоко и стремительно. Ему возражали. «Но ведь ты же сам писал, Масклин, что самолет летел быстрее звука, да так высоко, что внизу даже не было видно земли». «В том-то все и дело», — отвечал он. «Самолет летит так быстро, что ты даже не чувствуешь быстроты, и так высоко, что ты даже не чувствуешь высоты. И это происходит как бы само по себе. Конкорд словно бы создан для полета. На земле он совсем не смотрится». «А что до гусей?» Те оказались не более приспособленными для полета в небесах, чем подушки. Они не взмывали в небо и не играли с облаками, как самолет, нет. Они побежали по берегу, отчаянно молотя воздух крыльями, и хотя казалось, что они никогда не взлетят, все же поднялись над землей. Озеро провалилось вниз, и птицы стали набирать высоту медленно, словно их забыли смазать, взмахивая крыльями. Спроси его кто-нибудь, Масклин охотно признал бы, что ничего не понимает в сложных реактивных самолетах, поэтому, летая на них, он не испытывал никакого страха. Но он знал кое-что о силе мышц и мысль о том, что его поддерживают в воздухе только сильные мускулы, не внушала ему спокойствия. Каждый из гусей нес на себе по одному путнику и одному флорицу. Полетом, насколько мог видеть Масклин, управляла Шарап, сидевшая на шее переднего гуся. Остальные гуси следовали за вожаком правильным клином. Масклин зарылся поглубже в оперение. Лететь было достаточно удобно, хотя воздух и был прохладным. Позднее он узнал, что флорицы даже спали на летящих гусях. Масклину о таком было страшно даже подумать. Высунув голову, он увидел, как под ним далеко внизу проносятся деревья, слишком быстро, как ему показалось, и снова уткнулся в оперение. «Долго еще нам лететь, талисман?» — спросил он. «По моим расчетам, мы должны прибыть на космодром за час до запуска». Как ты думаешь, между запусками и закусками есть что-нибудь общее? — задумчиво спросил Масклин. — Нет.